Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю людей, которые сегодня вместе с нами и с вами проводят этот «Светлый вечер». Это Анор Тукаева, директор фонда «Крахино». Анор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Богдан Лаврененко, художник-мозаичист, реставратор мозаики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сейчас перед началом программы с Анор пытались посчитать. Раньше мы, ну как часто, ну с какой-то периодичностью делали программы про «Крахино». Анор приходил, рассказывал, и вот казалось, что мы так их делаем, раз, и прошло 2 года, как выходила последняя, и очень много всего и в «Крахино» происходит, и есть о чем поговорить. Решили, что надо возобновить этот разговор. Я понимаю, что за это время, за эти почти 2 года у нас много всего поменялось, произошло, и в «Крахино» происходит, и я думаю, состав слушателей у нас каким-то образом меняется, приходят новые люди, добавляются города, поэтому прежде всего, мне кажется, важным начать с того, что же такое за «Крахино», что это за место, что это за храм и почему его надо спасать.
Ну да, придется начать.
Придется, да. Раньше сначала. Мы как-то вот настолько сначала не начинали, но прошло столько времени, что все же надо.
«Крахино» — это место такое замечательное, красивое, которое находится на севере Вологодской области в Белозерском районе. И когда-то это было местоположение древнего города Белоозера, затем там появилась деревушка «Крахино». В XVIII веке там уже был целый крохинский посад. А в 20 веке это место затопили при строительстве Волга-Балта. Такая вот у него, если очень коротко, история. И так получилось, что в качестве маяка зоны затопления сохранили храм. Храм Рождества Христова, который был построен в 1788 году. То, точнее, строительство начато в этом году, а закончено уже в начале 19 века. И храм сохранился. И так получилось, что в 2009 году я начала заниматься его консервацией, сохранением, с тем, чтобы вот эту память и о Крохинском посаде, и об истории, наверное, и в целом затопления сохранить, и какой-то создать в этом месте символ. Потому что, на самом деле, несмотря на то, что храм руинирован, вот его образ, образ такого маяка, но уже не технического,
а такого общечеловеческого, скорее.
Да, такого общечеловеческого, он, конечно, невероятно сильный, невероятно глубокий, теплый, светлый и, ну, стоящий того, чтобы его сохранить.
А ведь это еще и тяжелый разговор о исторической памяти народа, об исторической памяти большого количества людей, поскольку мы с Анор говорили не раз, и об этом тоже говорили, что приходилось, ну, ведь вы не только храм восстанавливаете, вы много общаетесь с местными жителями, вы стараетесь сохранить эту память о зоне затопления, о местах, которые были затоплены, и для людей, которые до сих пор живут, уроженцев этих мест, которые переехали в Белозерск по соседству, для людей, которые там жили, их перевезли уже взрослыми людьми, они дожили до нашего времени, часть из них ушли, это очень тяжелый разговор, они очень не просто на него идут, они подчас не хотят говорить об этом, потому что лучше забыть, чем... Это не война, это не голод, это стихийное бедствие другого характера. Вроде бы ничего ни с кем не сделали, ну, взяли, перевезли людей из одного места в другое. Но вот насколько важна эта привязанность к месту, к своему родному, и насколько потом это невозможно даже говорить об этом, и человеческая память так устроена, что она предпочитает какие-то вещи забывать.
Ну, тут действительно есть еще такой фактор отсутствия вообще разговора на эту тему, потому что, ну, вроде как это действительно было стихийное бедствие, но с неким положительным эффектом, если можно так выразиться, да, вот затопили, но появилось, скажем, электричество, появился водный путь. Ну, то есть люди до сих пор об этом спорят, стоило ли это того, но проблема и трагедия каждого отдельного человека, она от этого не становится ни больше, ни меньше. Ну, другое дело, что если разговор никто и не инициирует, то Боль это, в общем, она просто в человеке живет. Это такой вот чемодан без колес, без ручки, который человек вынужден тащить за собой, если он эту историю каким-то образом не проживает, не передает ее в том или ином формате. И, ну, в общем, такая достаточно действительно тяжелая сфера, тяжелая зона вот этой памяти, которая на самом деле, если о ней говорить, если обсуждать ее, она может прорастать совершенно хорошими, позитивными смыслами и символами, потому что мы, собирая воспоминания переселенцев, ну, пытаемся как раз что-то предпринимать, какие-то творческие проекты переосмысления. Вот, по-моему, в прошлый раз мы как раз говорили о сказках Крохинских болот,
да,
которые были составлены из воспоминаний переселенцев.
Даже календарь был целый.
Да. И люди смотрели, потом читали эти сказки и, в общем, увидели, что можно говорить об этой трудной памяти светло, ну и легко настолько, насколько это возможно.
Просто я вот сейчас открыл, сколько вот мы делали программ про Крохино, я почему-то вот, Троицкая церковь Каргулина, которая напротив стояла, я как-то про нее мало что знал и читал. Сейчас я вот видел фотографию старую про Кудиногорского, где они две стоят, их видно, справа Крохино, слева Каргулина, и просто набрал в поисковике Каргулина, и тут же вот множество фотографий, и дальше вид судового хода в истоке Шексны на место утраченной Троицкой церкви. То есть вот напротив стояла Троицкая церковь, в которой следа не осталось, проходят корабли, и такие волны расходятся, и на это, по этому месту идут. Казалось бы, ну сколько у нас всего затоплено? Ну, вот в Колязине стоит колокольня, как символ, наверное, вот нынешний, который много лет был, который много лет была символом затопленной России. Но никто никогда на это долгое время не смотрел как на трагедию. А вот, наверное, с развитием крохинской истории действительно стали всплывать в судьбы отдельных людей, семей, для которых это все было очень-очень непросто. А если представить, сколько всего у нас затоплено и сколько таких семей, я не так давно был в Щусевском музее, где проходит, мы об этом еще будем говорить, и специальную программу обязательно сделаем, где выставляются фрески Колязинского монастыря, как бы затопленного. Его в Колязине, Колязинский Макарьев монастырь, снесли, а место-то так и не затопили. И стоит этот монастырский остров напротив города, пустой, там башенку воссоздали монастырскую одну. А мог бы стоять целый монастырь с прекрасными фресками. Юлия Владимировна Ратомская, которая мне все это показывала, которая к нам придет рассказывать про фрески Колязинского монастыря, меня долго водила. Человек фантастически хорошо разбирается в этом. У нее целые богословские концепции на основании этих фресках еще там расположили в музее Щусева, всем рекомендую сходить, так, как будто это храм. Вот они там повторяют церковное расположение. Из этого, конечно, полотна вырастает еще огромное количество смыслов. Она мне говорит, съездите в Колязин, посмотрите, они там в музее, музей в церкви находится, посмотрите, там у них еще есть. Я приехал, но у них в экспозиции, к сожалению, только одна, но у них зато в экспозиции музея в основном это все, что из Колязинского затопленного монастыря. И ты каждый раз вот так вот, куда-то приезжая, сталкиваешься с этой историей, стоишь на берегу Волги, потом в том случае Волги, здесь Шексны, понимаешь, что это такая, конечно, очень непростая история, трагедия. Богдан, а вот вы как познакомились с Крохино?
С Крохино я познакомился благодаря Анор. Мы встретились на выставке по импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, которая проходила на винзаводе в Москве в конце ноября прошлого года. У меня там был свой стенд, и в какой-то момент ко мне подходит Анор и начинает вот спрашивать про возможность создания вот этой мозаики, вот этой иконы.
Будем говорить сегодня, примерно.
Да, о котором будем говорить, для храма Крохино. И мне идея мгновенно понравилась, и, честно говоря, до этого я про Крохино не слышал. И меня вся эта история, в принципе, поразила и удивила. И я просто не знал, что такое есть, и что уже много лет ребята, фонд вот стараются сохранить этот храм и отдать дань памяти этому месту, этим людям. этим судьбам, затопленным в прямом смысле, и отстаивают храм как храм именно. То есть не просто как затопленный памятник, а как храм. Вот эта идея мне тоже очень понравилась.
Что произошло сейчас за эти два года? Я помню, последнее, о чем мы говорили именно о работах, это «Нужен был песок».
Ну, у нас шли работы по берегукреплению. Дело в том, что вот первоочередные работы для храма, который стоит практически в зоне фарватера, это были работы, связанные с берегукреплением и с... Ну, то есть это шпунтовая стенка, внутрь которой засыпается большое количество песка. И, по сути, эти работы продолжались три сезона, потому что песка нужно было... очень много, и нужно было времени, чтобы он утрамбовывался и оседал. И вот три года мы засыпали этот песок, то есть два года мы делали сам контур берегукрепления шпунтовой стенкой, и три года засыпали песок. Всего получается там... Ну, получается, по сути, мы сформировали такой новый маленький островок вокруг храма, потому что раньше островом был сам храм.
Стоящий в воде.
Ну, да. Ну, на самом деле, мы... предыдущие годы, разбирая завалы храма, из них же, из его же собственной плоти насыпали этот остров, а потом, чтобы все-таки сдвинуть этот процесс дальше, нужно было уже серьезное инженерное берегукрепление, и вот оно было завершено как раз в прошлом году с последней партией песка, то есть там сейчас такой маленький островок.
И это позволяет считать, что храму разрушение от воды не грозит сейчас?
Ну, скажем так, от воздействия волн и льда это вот негативное воздействие точно уже не грозит храму. Но сейчас вот мы будем проводить проектные работы, связанные с таким анализом фундамента храма и с анализом возможных разрушений. Там такой интересный способ, который тоже наши реконструкторы, реставраторы создали в Петербурге. И вот на основании этого анализа мы уже будем дальше проектировать те или иные противоаварийные работы для тех частей, которым грозит, вот, над которыми есть угроза разрушения. Поэтому вот такой примерно план работ. Но я хотела бы, если можно, вернуться к тому, о чем мы говорили до, о том, как много разных напоминаний об истории затопления встречаются в тех или иных местах. Мне это очень напоминает собирание осколок.
Да, вот сейчас мы буквально через мгновение к этой истории вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анор Тукаева, директор фонда «Крахино», Богдан Лаврененко, художник-мозаичист, реставратор мозаики. Мы говорим о том, что происходит сейчас в «Крахино». Это место в Вологодской области, где уже больше, ну, скоро 15 лет, как спасают храм Анор Тукаева с ее помощниками, с ее командой. Мы давно не встречались в нашей студии, и, конечно же, очень хочется поговорить о том, что произошло, о том, что будет происходить в ближайшее время. Но вот и так хотел вернуться к истории, да.
Ну, вот то, что мы то там, то здесь эти истории вот встречаем, действительно, очень обрывочная информация. Здесь отдельная выставка, здесь часть этой выставки с фресками, тут какие-то отдельные воспоминания. На самом деле мы года два назад предпринимали попытку собрать информацию по всем 35 регионам нашей страны, которые так или иначе связаны с историей затопления. И написали во все музеи письма, есть ли у них такая информация, потому что, ну, было представление, что наверняка местные музеи эту информацию как-то собирают.
То есть целых 35 регионов.
Ну, 35 регионов не то, что они полностью, да, затоплены.
Нет, 35 регионов, в которых какая-то история затопления была.
То или иное место было затоплено при строительстве канала, водохранилища или
гидроэлектростанции. Это без малого половины регионов России.
Да. И так получилось, что нам даже не из всех музеев ответили, а из половины тех, кто что ответили, написали, что нет, они этой информации не собирали. И, собственно, идея-то была в том, чтобы собрать хотя бы список затопленных территорий, сел, погостов, да. Но мы пока, наверное, я не знаю, на половине этого пути, может быть, даже на третьей. И вот это собирание осколков, мне кажется, это очень точно описывает, в принципе, вот эту работу по сохранению истории, потому что история – хрупкая вещь. Пока живы люди, которые были свидетелями ее, она еще собираема. А когда люди начинают уходить, и история очень быстро стирается, и вот это вот такая общая...
Она обрастает мифами, что еще плохо, наверное,
да, это
но
тоже...
это абсолютно необратимый процесс, она обрастает мифами, и эти мифы потом уже рождают новые мифы, и таким образом в народном сознании они трансформируются в историю, и люди зачастую изучают историю локальную своих мест, к сожалению, вот именно по этим мифам, поэтому, конечно, очень важно фиксировать свидетельства очевидцев.
Да, да. Ну, мы, собственно, этой работой тоже занимаемся параллельно с сохранением храма, записываем воспоминания переселенцев, свидетелей. Их, естественно, все меньше и меньше, и, ну, мы рады, что на самом деле хотя бы что-то удалось записать, потому что это уже, ну, довольно серьезная база для того, чтобы, ну, действительно говорить об истории этого места.
А история с иконой и мозаикой. Давайте, наверное, кто начнет? Тут история Аноры, история Богдана.
Давайте я расскажу предысторию, потому
да,
что
давай.
Тут все-таки речь вот об этих осколках. Дело в том, что храм в значительной степени руинирован. И
все могут посмотреть в интернете.
Фотографии. Да, да. И понятно, что целостные фрески в нем не сохранились, потому что вот эти вот стены, которые без крыши, без окон, подвержены всем на свете осадкам, дождям, снегам, естественно, за 60 лет, ну, больше даже, что храм находится в зоне затопления, они не могли сохраниться. Но в какой-то момент, это было в 2015-2016 году, мы наткнулись, разбирая вот завалы в основном четверике, на такие вот достаточно...
Фрагменты.
Да, на большие такие фрагменты, вкрапления вот этих вот осколок фресок. И мы сразу... Ну, эта идея возникла сразу, что их нельзя выбрасывать ни в коем случае, что мы что-нибудь обязательно с ними сделаем. Мы просто их отложили, и так получилось, что отложили их мы практически на 6-7 лет. Они у нас просто хранились в коробках.
Но они еще, я так понимаю, могут и пополняться или нет, или уже работы проведены настолько, что больше их не
ну,
станет.
Ну, да, да. На самом деле, ну, это могут быть какие-то разовые фрагменты, но поскольку завалы уже разобраны в храме, и чем глубже мы опускаемся, тем меньше шансов найти что-то целое, да, потому что на то, что лежит в самом низу, давил большой вес, они давно очень находятся в этом низу как раз, и влажность, и, ну, в общем, шансов на то, что мы найдем другие такие осколки в таком количестве, очень мало. И эта идея назрела, потому что сам проект предусматривает не просто консервацию храма, но еще и устройство путевой часовни. В наиболее сохранившейся части здания – это колокольня. Соответственно, вот то, каким, так какой будет эта часовня, ее облик, он подсказывает, что, конечно, там должна быть какая-то центральная икона. И в какой-то момент мы подумали о том, что это может быть мозаичная икона, составленная как раз из этих осколков.
А за годы работ в Крахино вам не встречались иконы или утварь из этого храма? Наверняка это же очень частая история, когда в окрестных домах, ну, тут уже нет окрестных домов, понятно, что это, возможно, переезжало вместе с людьми, но какие-то тоже следы, приветы от храма незатопленного еще вас где-то поджидали или поджидают?
Я думаю, что, наверное, еще поджидают, но вот в прошлом году, как раз в конце года, нам подарили подлампадник, очень такой красивый, медный, и оклад иконный. Иконы нет.
Из храма самого.
Из храма, да, икону, по всей видимости, утащили, а уже из места хранения, то есть у кого-то это лежало на чердаке, икону оттуда утащили, а оклад оставили. Этот оклад сейчас мы реставрируем, и туда будет просто создана икона другая, да, новая. Но и вот идея с мозаичной иконой, она, конечно, ну, для нас какая-то в каком-то смысле, ну, сакральная, наверное, потому что, ну, то, что заложено в этих фрагментах, в этих осколках, то, что они хранят в себе, где-то на каких-то осколках виден след кисти автора, да, людей, которые это все писали. Где-то сохранен такой достаточно яркий, красочный слой. Ну, в общем, это такая наверное, даже в каком-то смысле магия, что, что это, во-первых, сохранилось, и можно это как-то еще использовать. Но на самом деле мы не знали об этом, но, познакомившись с Богданом, вот как раз выяснили, что все-таки можно что-то с этим сделать.
А вы изначально до знакомства с Богданом просто это хранили на всякий случай про запас, может быть, когда-нибудь что-нибудь придет в голову?
Ну, идея вот именно с иконой, mm-hmm. она, наверное, уже ей года три. Mm-hmm. То есть вот прям понимание, что это точно должна быть икона, не что иное, не просто склад, да, и не просто выложенная в какой-то витрине. То есть мне кажется, что эти осколки должны жить, они должны давать новую жизнь, мы им должны дать вторую жизнь, а они должны дать какую-то другую, еще такую смысловую наполненность храму. Поэтому идея была, но я долго не могла найти человека, у которого бы горели глаза, у которого был бы отклик, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы такой проект, такую идею, ну, нельзя делать просто как работу, просто как некий заказ художественный.
Более того, это не работа, это труд.
Да, Богдан, расскажите, вы рассказали о знакомстве с Анор, а вот сама идея, как она же, какой-то переживала, наверное, трансформацию, вы ее как-то дорабатывали, тоже что-то, в свою очередь, предложили.
Угу. Я хочу немножко рассказать о своих ощущениях, о которых Анур сейчас стала говорить, о горящих глазах, потому что когда мы познакомились на выставке, и Анур рассказала идею иконы из этих осколков, меня это захватило мгновенно, потому что, ну, по мне в прямом смысле побежали мурашки, потому что это уникальная история для меня лично и, возможно, для церковных мозаик, так вот не побоюсь такой вот замашки. Потому что здесь сочетается и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть прошлое — это вот эти осколки росписи, да, которые обретут вторую жизнь. Настоящее — то, что мы делаем это сейчас. И будущее — то, что эта икона будет затем находиться в действующей часовне в этом храме. То есть она будет служить этому месту, служить людям, которые будут там появляться. То есть связь времен — это, mm-hmm. во-первых. Во-вторых, это история для меня особенно тем, что сочетание такой синкрезис различных технологий, которыми я владею, которые я осваиваю сейчас в процессе работы, то есть это и реставрация, причем реставрация не мозаики, чем я обычно занимаюсь, это одно из направлений моей деятельности, а реставрация именно фресковой живописи. И новодельная мозаика, и вот как бы вот сочетание всех этих историй, оно, я надеюсь, выдаст какой-то интересный результат, необычный результат.
А реставрация здесь в чем может заключаться? Поскольку это же неупорядоченные фрагменты, на которых нет ни одного фрагмента, насколько я понимаю, на котором можно было бы хотя бы понять, что когда-то было изображено, но есть красочный слой.
Да.
Этому красочному слою все равно что-то угрожает.
Да, сами осколки вот этой штукатурки известково-песчаные с остатками росписи, их необходимо укреплять. То есть они уже были укреплены изначально некоторым составом. Но мне стало интересно углубиться в эту историю и постараться подойти к этому вопросу максимально профессионально, так как опыта в реставрации живописи у меня не было. Я обратился к коллегам, которые имеют вот высшую категорию в реставрации именно фресковой живописи и икон. Я с ними проконсультировался, они посоветовали, что нужно с ними сделать, какими составами укреплять, в каких пропорциях, в какой последовательности и так далее, и так далее. И вот у меня примерно неделя ушла на то, чтобы укрепить эти осколки как следует со всех сторон. И теперь они готовы к посадке в клей, то есть готовы к тому, чтобы стать мозаичными тессерами.
То есть мозаичные тессеры — это очень сложный термин для нас, для всех.
Тессеры — это, ну, такое как бы древнее название. Грубо говоря, это кубики. Кубики материала, из которых мы создаем мозаику, выкладываем мозаику. И в данном случае у нас вот эти вот осколочки штукатурки с остатками фресок будут тессерами. То есть из них будет набран фон, поскольку они достаточно сложны в плане того, что из них трудно образ сложить какой-то. Вот у меня сразу образ Христа возник в голове, когда Анур предложил сделать икону. Он возник мгновенно, как будто мне его показали. Вот такое состояние интересное.
Достаточно логично.
Да, и именно такого Христа благословляющего. И захотелось, чтобы он был светоносным таким, светящимся изнутри как бы.
В конце концов, в храм Рождества Христова.
Да, да, да.
Ну, все логично. И посвящение, соответственно.
Да, но икона, она посвящена не Рождеству Христову, а именно вот такому Христу благословляющему.
Ну, в данном случае это не так важно, да, наверное, тут и вот тот образ, который я вижу, мы, к сожалению, по радио не можем его показать, но я думаю, что мы сделаем. Мы, у нас на сайте есть анонсы программы, заходите на сайт radiovera.ru, находите раздел «Программы». В разделе «Программы» находится «Светлый вечер». Увидите, что там будет написано «Светлый вечер» с Анор Тукаевой и Богданом Лаврененко. И мы вот в описание программы постараемся вставить картинку. Она уже должна завтра появиться, и мы вот картинку туда вставим. Так что вы сможете зайти на сайт и посмотреть, как выглядит икона. Буквально через несколько мгновений мы продолжим нашу программу. Минута перерыва, и мы вернемся. Напомню, что мы сегодня говорим о храме в Крахино с Анор Тукаевой, директором фонда, соответственно, Крахино, и Богданом Лаврененко, художником-мозаичистом, реставратором мозаики, здесь, на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».